уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», Иржи Юст к нам добрался, чешский журналист. Здрасте, Иржи.
Здрасте, здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть и, соответственно, в YouTube-канале, да, «Говорит Москва», стрим там тоже идет. Мы с вами за эфиром начали говорить о том, что живем все в учебнике истории фактически, непонятно только в каком параграфе, вот, и где окончание этой главы. Но у меня к вам вопрос, как именно к иностранному коллеге. Вот вы как оцениваете работу, как описываются европейские события в России, и, соответственно, как ваши коллеги за границей описывают происходящее в Российской Федерации?
Ну, если начать тогда со второго вопроса,
давайте.
Да. Но мне иногда немножко грустно, как описывают мои коллеги из Праги, то, что происходит в России, да, потому что...
Поясните.
Часто ведутся на разные фейки, которые, ну, просто легко опровергнуть, просто если открыть нужную страничку, да. Например, вот мы же с вами уважаем Владимира Соловьева, да, известного ведущего «России-1», и у нас было растиражено большим, ну, то есть практически все новостные сайты писали про то, что он якобы там предложил высшему военному руководству застрелиться.
О, Господи.
Представляете себе, вот просто будет такая информация, ваша реакция, да, вот здесь в России.
Внезапно.
А в Чехии просто, о, да, он начал там сомневаться в российском руководстве, все здесь крушится, да, пропаганда
начала. И это на полном серьезе обсуждается.
Да, ну, а я говорю, если вы просто открыли его телеграм, откуда якобы взяла эту информацию, ну, там этого нет, да.
Ну, факт-чекинг, это же первое, что страдает. Вы
вот
же понимаете.
Именно, да, поэтому мне, я же сказал, мне
или
это очень
намеренная
грустно.
История формировать имидж о стране? Вы,
нет,
как вы считаете,
во-первых, нет? Я считаю, что это просто, ну, хочется верить этому. Ну, хочется же верить, что наконец-то Россия там развалится, падет, проиграет, несмотря на мое отношение вот к этой ситуации, да, но просто на Западе этому хочется верить, а если появляется этот фейк, ну, это же приятно этому верить, не так ли?
А,
мы же хотим, вот, чтобы так было. Мы же хотим оправдать вот свои надежды. И поэтому мы там, ну, за каждую вот такую фейковую новость вот беремся и с надеждой ее печатаем.
А эти новости пользуются, скажем так, популярностью?
Ну, к сожалению, вот... да. К сожалению, да,
то
понимаете.
То есть это прям кликбейт работает?
Да, естественно. Поэтому я говорю, все, естественно, мной уважаемого господина Соловьева знают в Чехии. Естественно, и Кисалева знают, конечно, и знают других имен, которые появляются на российском экране. А поэтому, если что-то с ними якобы, теперь делаю кавычки,
не так,
да,
якобы
происходит,
что-то не так.
Ну, вот это пользуется дикой популярностью. Поэтому мне даже, кстати, редакция попросила написать свою точку зрения вот
про
как
это.
Раз. Про это я, похоже, очень многих читателей разочаровал, да, что просто не стоит вот верить... такому бреду.
Но читатель стал, скажем так, читатель стал более, как вы считаете, вот именно иностранный читатель, более агрессивным, более наивным, спокойным, есть усталость от вот этого информационного шума, в котором все пребывают уже полгода. Как вы это видите?
Отчасти усталость, безусловно, потому что в Чехии есть другие проблемы, а не только в Чехии и в Европе. А тем более еще накладывается то, что уже прошло довольно много времени, 24 февраля, поэтому это тоже, ну, немножко как бы тушит вот этот интерес, который был первоначальный, да, и, естественно, поэтому люди хотят эмоций и здесь, в России, и в Чехии, поэтому их скорее привлекает вот такой эмоционально окрашенный текст или сюжет, чем, ну, какая-то, простите за... пошлое выражение, правда.
Ну, или скорее просто какие-то
или
рассуждения, объективность,
да.
Объективность какая-то, да, объективности
это, не хочется. Это, конечно, к сожалению, меньше востребовано. Я тут чувствую тоже, как журналист, когда стараюсь что описывать, то...
Ну, а то, как описываются вот события в Европе, у нас же в основном в России сейчас к европейцам приковано внимание в части энергетического кризиса, угу. который испытывают государства Европейского Союза. И у нас, естественно, расходится, что вот там Шольц предложил там, значит, не мыться, а обтираться, плюс наказание за то, что идите стучите на соседей, если у них теплее 19 градусов, ну, что-то подобное. Но об этом же пишет иностранная пресса. Пишет, у нас, понятно, на это обращают внимание. Да, вот да. То, как представляют Европу сейчас в России, принципиальные изменения какие-то есть? Вы как иностранный журналист видите?
Как было до 24 февраля, как было и до 14 года, как было, я не знаю, там условно 10 лет назад, вот это такое... Но презрение, насмешки над Европой, это же
над осталось. Европой или над руководством Европы?
Нет, над Европой именно. Мы же знаем целиком. Это, извините за, опять же, выражение «Европа». Да, это же не появилось вчера, не 8 лет назад. Это битует вот в таком понимании медийном, да, или, ну, можно это назвать медийным, да, довольно долго. Да, поэтому я бы не сказал, что изменилось, просто сейчас опять. Ну, я уже рассказал про нашу проблему. У вас такая же самая проблема, да? То есть вот...
Что мы тоже ведемся на фейки?
Вы ведетесь, во-первых, на фейки, отчасти их, конечно, и создаете, потому что вы любите так повеселиться. И просто... Так. Ну, мы же помним этого распятого мальчика.
Да уже после этого сколько времени это прошло? А все вот в Европе? Именно. А в Европе нет, фейков, просто... конечно, вообще...
Нет, естественно, я же описал
если этот единственный фейк, который же вы приводите, это история с распятым мальчиком, то...
Нет, это просто такой самый известный фейк, да? Я привел работать. Тоже чешские фейки, да? Конкретно чешские фейки. Это, к сожалению, вот такая болезнь нашей информационной времени. Но я хочу сказать другое. Просто... Сейчас мы живем в такое информационное время, да, или информационном таком потоке, я бы не боялся, когда просто нужно получать читателю, зрителю информации, которая создает то, что я уже сказал, эмоции, да. Ну, правда, объективность, какой-нибудь задуматься, не дай бог, да.
Вот, не дай бог задуматься.
Вот это не про сегодняшнего, опять же, это говорю я как журналист, не про сегодняшнего читателя.
Жесткость в отношении редакционной вот, политики зарубежных изданий. Не говорю про ваши, вообще
не,
в принципе.
Не, я могу рассказать, я
вы открытый. Увидели, что как бы стало, скажем так, безапелляционность появилась некая?
Я могу сказать опять на своем примере, я не буду говорить им за коллег, потому что не знаю, да. Я, например, сделал большое интервью с Николаем Валуевым, да, с очень известным депутатом, бывшим боксером, и редакция мне специально попросила, чтобы я у него спросил его позиции по поводу того, что вы называете СВО, да, то есть...
СВО, специальная
Да. И он рассказал, как есть, да, то есть я это напечатал, и в нашей редакции были очень большие дискуссии по этому поводу, на самом
тему.
Деле. Мы же не можем печатать российскую пропаганду. А я им говорю, ну он же так сказал. Я что, вы сами хотели, чтобы я у него спросил? Ну, в чем проблема, да? Поэтому я, конечно, очень
потому
долго...
Потому что партия говорит по-другому. Партия,
не партия говорит по-другому, а просто некоторые мои коллеги сочли, что просто неприлично печатать то, что говорит российская пропаганда, или то, что говорит российский политик. Хотя у меня позиция совсем другая, но мы же... Должны как-то понимать, что происходит в России, как думают ваши политики, или как думают, кстати, просто граждане России, потом мы должны печатать...
Это старая журналистика, Ир, вы же понимаете, сейчас времена другие.
Я, похоже, вот как раз еще с той стороны...
С тех времен.
Да, но поэтому я это отстоял, слава богу, потому что с таким меня там поддерживали как бы вышестоящие люди, да, но просто, вот видите, и на такой уровне, да...
Ну, то есть какая-то доктринальность, вы видите, вот некую доктринальность, которая приобретается...
Попытка защититься от России на любой уровне, хотя, опять же, я почти...
Ну, не воспринимать вообще альтернативную точку зрения, вот в чем дело. Ну, как вы это видите? Я вас как раз ни в чем не обвиняю.
Да.
Интересно понять с той стороны, как это происходит, вот что.
Ну, я бы не сказал, что это точка... Ну, то есть как бы заглушить альтернативную точку зрения, потому что у нас высказываются и про российские политики, да, но просто... как бы оградиться от России полностью, чтобы мы не слушали, что они там говорят, что они там думают. Я это считаю ошибкой, потому что, опять же, господин Валуев не сказал ничего удивительного на самом деле.
Ну?
Ну, а все равно это вызвало такой большой...
А это вызвало, потому что есть опасения... Нет, есть опасения того, что если мы покажем реальный ход вещей и реальное обоснование того, почему Россия проводит СВО и так далее, и это будет звучать из уст Валуева, то это, соответственно, что? Вся европейская русофобская пропаганда, она как бы все посыпется? Это колосс на глиняных ногах?
Естественно.
А что бояться тогда?
Но мне приводили аргумент, что просто нельзя, чтобы наша газета, которая считает себя как бы либеральной, печатала вот такие, в кавычках, ужасы. Да, просто, что мы будем сразу там...
Ужасы, что мы боремся с нацистами на Украине.
Ну, типа того. Ну, то, что он...
Что мы слышим постоянно. 8 лет.
Нет, он говорил в основном там про боевые действия, восприятие Киева и прочее, да?
А, что нельзя, понятно.
Нет, это, опять же, с моей точки зрения, как бы по барабану, на самом деле. У меня есть своя точка зрения, да, у господина Валуева своя точка зрения. Но просто мы не хотели... То есть редакция, коллеги в редакции мне сказали, что... Не можем просто печатать такое, не можем давать пространство вот таким мнениям, потому что мы сразу тогда скатимся в российскую пропаганду. Вот и все. То есть,
интересно, что просто российская пропаганда воспринимается альтернативной точкой зрения. Вот что.
Ну, вот так вот. Вот
ну, просто представьте, вот смотрите, нет, многие говорят, ужас. А, мы вот довели. Конечно, естественно, что и пригласили, самое главное, иностранного журналиста на российскую радиостанцию. И на российское телевидение приглашаем иностранного журналиста, уважаемого Иржи Юста. А нам все говорят, что мы ужасы, кошмар.
Я же это в шутку сказал, Евгения, в шутку я это сказал.
А вот, ну, а так, если попробовать смоделировать, вот человека с... Хорошо, у вас, ну, свое видение на то, значит, что Российская Федерация проводит, ну, СВО и так далее. Да. Но просто представить, что вот, например, на чешскую радиостанцию пригласили, например, московского журналиста Евгению Волгину, которая, в общем-то, со своей точки зрения. Вот это возможно? Или опять будут советоваться?
Нет, опять, к сожалению, российских спикеров не приглашают, да?
Потому что боятся,
что это будет. Нет, здесь другой вопрос. А просто приглашают чешских, пророссийских политиков. Да, у нас таких довольно много. Недавно, кстати, был протест на Вацлавской площади. Один из крупнейших за последних там несколько лет. Ну, там в основном прозвучали тоже лозунги как бы в поддержку России.
Поэтому... А их обвинили в том, что они агенты Кремля?
Ну, мало ли что обвиняют. Меня тоже обвиняют в агента Кремля.
А агент Кремля? Серьезно?
Естественно, потому что у меня своя точка зрения, которая не вписывается ни здесь, ни там. Поэтому,
То есть вы между молотом и наковальней находитесь? А у вас были мысли уехать в Чехию обратно?
Да не, зачем.
А почему?
Ну, потому что...
Ну как, в России страшное государство, все отсюда бегут.
Да. Я... Чуть меня не загрызли медведи, да, по дороге сюда.
Ну, правда.
Нет, на самом деле, ну просто... Опять же, мы это с вами обсуждали только что, да, сейчас в России, Россия, а не только Россия, находится в интересной исторической
такой промежутке.
Да, или паре, да, поэтому интересно здесь находиться, смотреть, как меняется Россия, потому что я здесь был и в 2008 году, я был здесь в 2011, 2012 годах, в 2014 году, и сейчас это просто вот такие... довольно весомые вехи, извините за выражение, в российской истории. А мне интересно, чем будет все заканчивать или развиваться, как это будет. Поэтому мне из любопытства интересно здесь.
Русофобия, которая сейчас все-таки в Европе присутствует, с вашей точки зрения, она активизировалась именно благодаря тому, какую политику проводят Соединенные Штаты Америки и Брюссель, который считает, ну, простите, прокси Соединенных Штатов, не знаю, видно вам это слышать или нет, но все равно, евробюрократы. Или чем вы это объясняете? Самое главное, эта русофобия, она носит повсеместный характер или это исключительно правящие круги?
Я бы это опять не назвал русофобией, я бы это назвал... Ну, хорошо, я сейчас могу так немножко сказать... Это боязнь российской агрессии. Не именно России.
В Чехию войска ведем, что ли?
А мало ли.
А то есть там серьезно так думают?
Ну, некоторые так считают, но просто сейчас на фоне, будем это назвать, украинских событий, да, или СВО, неважно как-то, у некоторых людей правда существует яркое выражение опасения, да, что а вдруг мы следующие? потому что у нас есть исторический опыт, как и у прибалтов есть исторический определенный опыт, у поляков, поэтому
действительно, да. Очень много исторического опыта в части этого. То есть, а хотелось по-другому, чтобы все-таки что, Третий Рейх остался?
Нет, естественно, но мы все-таки предпочли, чтобы в 68 году не вводили войска,
и
прибалты бы тоже хотелось, чтобы в 40-х годах. Ну, все-таки это референдум, как вы это называете, не состоялось.
А памятники сносят в Прибалтике?
А вот это осуждаю.
Это потому что, на всякий случай, это примета такая, памятник снесли, русских войск не будет.
Нет, так, скорее наоборот, мы с вами прекрасно понимаем, что это раздражает определенных людей здесь в Москве, да, и создает напряжение.
У нас это смотрите, европейцам, может быть, не нравится, но у нас трактовка такая, что призрак нацизма все равно броет по Европе. Угу. Условно, руки-то помнят. Даже высказывания эстонских политиков, высказывания вообще в целом прибалтийских политиков, они ровно же про то, что сначала не будем по визам пускать, потом будем ВНЖ отбирать, потом недвижимость экспроприируем, а потом, у нас еще русскоговорящих много, школу, ладно, закрыли, а давайте их вообще в гетто отправим, а потом еще что-нибудь нашьем. Ну, как бы, руки-то помнят.
Ну, я слышал эту последовательность, мне довольно много людей здесь в России говорят, да, я в это, естественно, не верю, потому что я наивный европеец. Но если честно будем говорить... опять же, надо понимать, что мы маленькие страны. Мы, естественно, правда... Ну, я вижу, как вы на меня смотрите, да, что не верите. Но у вас, может, слава богу, или, к сожалению, нет такого... А я это назову комплексом маленькой страны, которая боится на фоне своих исторических опытов, да, с этим большим соседом. Особенно если последних 30 лет, к сожалению, от разных людей в рамках власти или вне власти звучат постоянно угрозы. Да.
Какие? Кто угрожал Чехии чем-то? Ну, просто интересно.
Ну, в последнее время, последних 8 лет довольно часто.
Чехии угрожали.
Да, к сожалению.
Что мы опять можем повторить.
Опять же, я могу вспомнить прекраснейшую событие.
Нет, повторяли-то почему? Вы же понимаете, это тоже манипуляция абсолютная, потому что мы можем повторить. Ну, что можем повторить? Если с той стороны пойдут, значит, вот это вот все с концлагерями, сжиганием детей и прочим, и будут продвигаться дальше, ну, потому что придется тогда. Потому что есть угроза физического устранения. Никто не говорил о том, что, понимаете, там, я не знаю, после распада Советского Союза и после того, как восточные страны Восточного Блока стали входить под протекторат фактически, там, и в Европейский Союз стали входить под протекторат Соединенных Штатов, никто же тогда не говорил, что мы можем повторить, все заберем и так далее. Но нет.
Ну, к сожалению, да, я хотел как раз вспомнить эту историю, когда приезжал последний раз наш президент, господин Земан, да, в 17-м году, как ему подарочек приготовили.
Напомните.
Газета «Красная звезда», телевидение «Звезда» напечатала комментарий о том, что вообще это было прекрасно, вот войско в 68-м году, что так и надо было, и может ли даже мы повторим когда-нибудь, да?
Земан испугался.
Нет, Земан был возмущен, потому что он тогда еще считался вашим другом, он был, правда, он русофил, то есть человек, который любит Россию, уважает Россию. А тогда он очень рассердился, даже потребовал от Медведева, тогда премьер-министра, извинения. А Медведев извинился.
Смотрите,
да, поэтому вот это. И такие мелкие, да, на ваш взгляд, может быть, сигналы, но мы их чувствуем. А прибалты их тоже чувствуют, поляки их тоже чувствуют.
Ну, смотрите, здесь, хорошо, тогда попробую по-другому спросить, просто чтобы разобраться. Есть позиции действительно... маленьких стран, у них довольно сложное положение, их называют еще странами-лимитрофами, в хорошем смысле слова.
Без разницы, называйте как хотите.
Страны, как бы, которые граничат с крупным соседом и так далее. И понятно, что судьба этих государств, как бы того ни хотелось, быть, естественно, рядом с кем-то. Либо рядом с кем-то против кого-то, либо просто рядом с кем-то. И в итоге получается, что страшная Россия очень страшная, а, хорошо, вот Соединенные Штаты Америки не страшные?
Не страшно, потому что, слава богу, далеко. Я точно не буду признаваться клубами к США. Я все-таки европеец себя чувствую. Я
ощущаю. Хорошо, европейцы. Брюссель близко. Вот давайте Брюссель близко.
Прекрасно, что нам Брюссель сделал. Вот видите, мы даже с Германией, которая нас 4 века оккупировала, да, могли наладить нормальные взаимоотношения. Договориться по историческим, там, крупным историческим событиям, крупным историческим... травмам, которые между нами были. Сейчас все хорошо между нами. А, к сожалению,
а вот... почему, да, а почему с Российской Федерацией вы постоянно... Вот 4 века под Германией это ничего, и Германия не может вот повторить, я... а с Пражской весной это все вот... О, боже, русские танки сейчас придут.
Опять, ну, правда. Дело в том, что я всегда своим чешским друзьям говорю, да, Ельцин, когда приезжал в 93-м году, он извинился, встал на колени, да, перед памятниками Анапалаха, который сожегся на протест.
Да еще денег надо было выполнить.
Да ладно, дайте мне досказать.
Ну, давайте.
Путин тоже признал, что это была ошибка. Я разговаривал лично с последним командующим центральной группы войск, которая у нас была в Чехословакии, да, он тоже признал эту ошибку. У меня вообще претензий по этому вопросу к Российской Федерации, к россиянам, к русским нет. Это история моего дедушки, моего папы. Но точно не моя.
Так,
но
то, к сожалению, а почему вспоминать тогда
вот,
про 68-й
год? К сожалению, всегда вспоминают, когда муссируется эта тема здесь. Здесь именно. Мы же с вами здесь, кстати, пару лет назад и с господином Рашкиным обсуждали эту тему, что вы будете давать или хотели давать статус ветерана боевых действий людям, которые принимали участие вот в Пражской весне. Какая была позиция правительства вашего российского? Правильно, ваша позиция, ваше правительство была правильная. Сказала нет. Минобороны сказала нет, не будем. Но все равно эта тема муссируется почему-то. Я это не понимаю. Лучше просто вот эти трагические для нас и для вас, между прочим, да, события надо просто забить, сказать, все было, мы извинились. Не будем их доставать. Но, к сожалению, мы слышим, вы еще ответите там за 68-й год. Вы еще ответите за то, что ковали там танки для нацистов.
А вы не чувствуете сейчас, что некие попытки реваншизма со стороны европейских государств, особенно вот маленьких государств, например, прибалтийских, ну, простите, там марши ветеранов СС там тоже проводились,
это отвратительно.
И никто не собирался извиняться, вот в чем дело.
Это отвратительно, да. Как раз и немецкое посольство, и израильское посольство каждый год выражало протест против таких маршей.
Но эстонофобии не существует, а русофобия существует. Вот в чем дело. При том, что многие прекрасно... И, кстати, вы читали наверняка последние интервью Киссинджера, и в Блумберге они были, и все его высказывания. Вот, высказывание человека, которому 100 лет, который вообще, понимаете, столько всего повидал и столько всего сделал. Глыба, да. Угу. Его никак невозможно... уличить в русофильстве или в прорусскости, но этот человек четко говорил, что то, что Россия сейчас делает, закономерный результат того, к чему подзуживали Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки через Украину, и поэтому мы понимаем, что это. А в Европе делают вид, что страшный русский медведь вдруг пришел, проснулся, вылез из берлоги и пошел, значит, на Украину, и сейчас еще до Праги, а может, до Ла-Манша дойдет. Но это так и выглядит, понимаете? То есть мастодонтов, которых, еще раз, не русофилов, слушать не хотят, а в какие-то сказки верить легко. И на этом фоне строить вот эту русофобскую политику.
Хорошо. Я лучше не буду по этому поводу высказываться, все-таки я вас обожаю, обожаю ваше радио,
и
обожаю свою
тоже.
Свободу. Я скажу просто хорошо. Да,
просто
у меня это своя точка зрения, которая несовместима.
Несовместима с чем?
Несовместима.
Ну хорошо, Киссинджера, вы понимаете, Киссинджера.
Я его мысли понимаю. Я понимаю, кстати, и французов, которые, ну, как-то не блестят войной поддержкой Украины. Так ведь. Я понимаю, и португальцев, которым, ну, в принципе, извините за выражение, наплевать на Украину.
И немцы тоже.
Не, немцы там по-другому, он действует более грамотно, несмотря на критику украинцев. То есть я понимаю позиции этих стран, но, опять же, в силу того, что Чехия стала жертвой какого-то Мюнхенского сговора, да, в 1938 году, у нас есть вот такая реакция. У нас есть реакция и...
То есть это реваншизм все равно, вот мы все равно приходим к реваншизму историческому.
Я согласен со словом «реваншизм».
Тогда так. Вот, слова значит, видите? То есть все-таки я сказала так, но Иржа просто промолчала, когда слово реваншизм, то ну окей, хорошо. Давайте продолжим после информационного выпуска. С нами Иржа Юс, чешский журналист, который остался в Москве, несмотря ни на что. Ютуб-канал «Говорит Москва», там нас можно и послушать, и посмотреть. Прямой эфир, телеграм-бот, «Говорит Москва-бот», смски +7 925 888 948. Все для вас, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столицы, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, с нами Иржи Юс, чешский журналист. От наших слушателей вопросы.
Давайте.
Вот, сейчас скажу, Антон пишет, вот, если Восточная Европа боится России, зачем поражать русское население в правах и этим самым мобилизовать и настраивать против себя общество? Ну, это, видимо, про Прибалтику в большей степени речь идет.
Я понимаю, да.
Как вы это понимаете сами?
Я это понимаю, что они так хотят, опять я это не разделяю, подчеркиваю слово «понимаю», да, или рассматриваю, вот, как они действуют, да, или анализирую, это будет еще лучше. Что они так хотят защититься, потому что считают их то, что здесь такое любимое выражение в России, пятой колонной.
Что могут, пятая колонна.
Да, что
они, русскоязычные, которые там живут 30 лет, это
что
пятая колонна.
Могут каким-то способом подействовать, быть поражены вот, российской пропагандой и прочее. Да? Сейчас я объясняю, не утверждаю. Да? Угу. Поэтому вот в таком ключе, я думаю, что они рассматривают всех россиян, тем более, опять же, этот исторический опыт и прочее. Маленькие страны. Мы же прекрасно знаем, что после 90-х у них регулярно снижается число жителей в этих странах. Да? Угу. Причем российские там, граждане, не граждане, а россияне просто, у них там есть такие константные, ну, какое-то количество, да, угу. И их это тоже может настораживать.
То есть какой-то критичный, может быть, перевес в числе...
Да, то есть опасения, тем более мы же опять же...
Общины?
С вами, да, мы же с вами знаем, что для Латвии и Эстонии это довольно чувствительное, да, потому что, кстати, если бы все россияне выучили латышский или эстонский и приняли его гражданство, у них был довольно существенный вес в этих странах.
Да. Не было бы статуса неграждан.
Да, неграждан и прочее. Я до сих пор, кстати, не понимаю, почему Москва или некоторые политики, которые занимаются россиянами за рубежом, не советовали Горку вот, выучить вот эти языки, принять
быстро
гражданство.
Быстро получить гражданство.
Да, понятно. Это бы решило всю мягкую силу. Да, ну.
Смотрите, есть еще такой момент, Иржи, любопытный. Я не случайно завела разговор о том, что думают просто граждане и, соответственно, какую политику проводят национальное правительство и евробюрократы, потому что в Российской Федерации сейчас есть такая точка зрения, что вот этот энергетический кризис, он во многом продиктован тем, что действительно решение принимается на уровне Еврокомиссии, и только один Орбан смог зубы показать, вот, заключив вот эти двусторонние контракты с «Газпромом». Но зима близко. Соответственно, европейцы почувствуют неудобство и как будто бы пойдут к европейцам, будут какие-то массовые митинги, и это поспособствует изменению политики евробюрократов. Угу, вот такая точка зрения есть.
Но конечно, вы смеетесь, нет, но извините. Но мы же помним, пару лет назад, 5 лет назад была проблема с мигрантами. Так ведь? Мы, по-моему, даже с вами это обсуждали. Тоже были надежды.
На границе вы имеете в виду?
Были надежды, что...
С Турцией?
Ну, с Турцией, ну, вообще мигранты, да? Что вот эта волна этих десятков тысяч мигрантов, которые в месяц приходили в Евросоюз, что они поменяют европейские политики на более прагматичные, которые по
будут
стечению...
Будут отстаивать национальные интересы.
Интересы будут ближе к Москве по там, стечению обстоятельств, да. И прочее. Да? А что случилось? Ничего не случилось. Поэтому надежда на то, что европейцы будут замерзать, что будут им ножки мерзнуть, да, и поменяют свою точку зрения, поменяют своих политиков, но это напрасно.
Нет, не... Хорошо, но мы же понимаем, что европейские политики всегда демонстрировали большую чувствительность к тому, что думают о них избиратели, и по каким-то чувствительным вещам действительно могли менять свою точку зрения. Почему не в этот раз? Или европейцы готовы терпеть? И плюс, мы же не говорим о том, что будет холодно в квартирах. Нет,
да
в Берлине было плюс 12 и так далее. Но
будет.
Будет холодно. Но буржуйки поставят, в конце концов. Но нет, речь же идет о промышленности, о рабочих местах.
Вот это как раз большая проблема, потому что можем смеяться, что будет холодно как раз в домах, но на газе работает как раз половина немецкой промышленности, да, например. Но...
Если закроется компания БАСФ, это же Матас,
да,
будет.
Но это, да, но дело в том, что политики, европейские политики или национальные политики даже стараются каким-то способом решать эту проблему, например, сделать, ну, какую-то какую-то черту, за которую цены на газ, ну, регулирование, короче, да, регулировать цены газа, электричества, ну, пока получается электричеством, хотят и газ, и нефть, да, то есть вот в этом плане какие-то подвижки идут, и это тоже в направлении избирателя. Но здесь, опять же, мы находимся в ситуации, когда принципиально нельзя уступать России, принципиально нельзя идти на любую сделку с Россией, потому что если бы это одобрила часть общества, да, но у нас таки намного меньше, чем та часть общества, которая, для которой это неприемлемо, любой договор с Россией.
И то есть люди действительно считают, что если они если Европа перестанет покупать дешевый газ у Российской Федерации, то, соответственно, Российская Федерация поменяет свою точку зрения.
Ну, во-первых, бы это считаться маленькой победой. Я опять не буду говорить.
Я пытаюсь понять, победа над чем?
Победа над тем, что мы не будем отправлять деньги России.
Будем отправлять деньги России. Так, и?
И все. Вот мы победили.
Нет,
ну просто надо понимать, что сейчас любые контакты, мы, может, кстати, это затронем эту тему, да, виза, да, но любые контакты.
Да, виза, конечно.
Контакты с Россией считаются в нынешний момент неприемлемыми. Бизнес-контакты, человеческие контакты, к сожалению, политические контакты.
Ну вот как раз мы с вами про сегрегацию начали говорить. Вот
это не сегрегация. Не почему? Никто же не берет, слава богу, россиян, которые проживают в Чехии, не отправляют их никаких концлагеря.
Пока.
Нет, почему
ключевое пока? Ну, понимаете? Это... Нет, никто же не говорит о том, что будут строить концлагеря по образу и подобию, но высказывание, мы же ориентируемся, мы же с вами журналисты, мы привыкли трактовать заявление, обращает на них внимание.
Плохо. Вот это как раз трактовать, добавлять свою точку зрения.
Как надо понимать европейцев? Хорошо. Вот Урсула фон дер Ляйен, ей задают вопрос, сейчас вот было заседание Европарламента, она выступала, ей какой-то французский депутат говорит, слушайте, ну, надо решать вопрос, потому что у нас неподъемные платежки. Они говорят, соберите, отправьте в Москву эти платежки. Вот ее как понимать? Пусть Путин увидит. Увидит что? Что цены выросли?
Нет, ну это а что, ну, мы же с вами прекрасно
понимаем. Это сказал глава Еврокомиссии.
Да, а вот как раз это очень печально. Вот это как раз показывает степень, не побоюсь этого слова, адекватности и как это видение, решение этой проблемы. Да,
со стороны европейцев.
Со стороны как раз европейского руководства, конкретно госпожи фон дер Ляйен. Да, поэтому... Опять, соцсети, некоторые избиратели будут радоваться вот такому, ну, вот, хорошему юмору, да, но дело в том, что, опять же, я, как журналист, я бы не посмеялся над этим.
Но вам это кажется странным.
Мне кажется, это опять, ну, люди же хотят как-то решение, да, этих вопросов, потому что, правда, электричество, ну, это большая проблема для Евросоюза, в том числе и для Чехии, а про Францию вообще не говорю.
Нет, мы понимаем, что вся газовая инфраструктура, которая сейчас связывает Россию и Европейский Союз, пока что связывает, она вся фундаментально начала развиваться с середины 50-х годов.
Да,
и это стало фундаментом экономической вот этой связки России и Европейского Союза. Сейчас все это разрушается.
К сожалению,
европейцы, да, европейцы говорят, что это, ну, хорошо, допустим, это будет наша маленькая победа. Но вот как бы в конечном-то итоге, что хочется получить? Чтобы у России денег было меньше, но Россия сейчас имеет все равно сверхдоходы с этого. Покупают энергоресурсы у Российской Федерации
нас.
Другие
вот здесь
государства.
Опять же, это принципиальная позиция не из Европы. Или, конечно, из Европы, но через там, Индию, через Китай, которые закупают.
Это все равно будет российская газ, это, российское топливо же, с молекулами свободы, согласитесь.
Да, но это мы уже, конечно, проходили, когда Польша тоже отказалась от всех источников из России, потом оказалось, что ей не хватает российского угля. Да?
Или Германия когда... там отказалась от угледобычи, а оказывается сейчас, в общем, да.
Или когда тоже. Ну и, конечно, очень уважаемая Украина тоже получала какой-то угол, типа из ЮАРа, хотя мы же знаем, откуда было, да?
Ну, пожалуйста, нет, Ирж, здесь как раз, да, вот
поэтому я понимаю, что это лицемерие и то прочее, но это, к сожалению,
хочется понять логику как раз, да, вот логику хочется понять.
Это просто принципиальная позиция, просто мы не хотим в открытую поддерживать Россию, все.
Но мы поставляем оружие Украине, потому что хотим, чтобы Украина победила. И Россия развалилась? Или что стало?
Нет, никто не хочет развалить Россию. Вот а посмотрите, какие проблемы у нас с украинскими беженцами, да?
Да.
Это безумные проблемы. Только в маленькой Чехии, да, 400, подчеркиваю, 400 тысяч беженцев.
Население.
10 миллионов.
Но в Европе к беженцам не привыкать уж, простите. Сколько, какие были проблемы с беженцами?
Нет,
с,
мы это с вами обсуждали.
Да, из стран Северной Африки и Ближнего
Востока.
Вот,
опять же, возьмем Чехию. В Чехии вообще никто не приезжал, если так взять по факту. Да, у нас там было где-то, ну, 3-4 тысячи максимум, да, беженцев из Африки и Ближнего Востока. А сейчас 400 тысяч украинцев, да. В Польше там 2 миллиона. Да, представьте себе, если что-то, не дай бог, случится с Россией. Вот это не будут просто десятки или сотни тысяч, это будут миллионы, которые направятся, все эти
соседние Чехия, страны. Которая, смотрите, Чехия, которая снабжает Украину оружием и остальные страны, ну, действительно, есть как бы расчет на что? Есть расчет на то, что благодаря этому Украина победит, Украина опять вернет Крым, вернет Донбасс или что? Вот, я пытаюсь понять логику. Сейчас без иронии, без сарказма, без всего, просто
понимаю,
логика.
Да. Во-первых, то, что происходит в Украине, мы этого не хотели и не хотим. Мы хотим, чтобы все это остановилось. Чтобы, у вас есть, конечно, другие цели, но у нас есть просто цели.
Мы тоже хотим, кстати, чтобы все это остановилось.
Ну, у вас... вы готовы остановиться в другом месте, чем мы, так сказать.
А вы где хотите?
Мы бы хотели, чтобы все-таки восстановилась Украина в рамках признанных, в том числе и Российской Федерации, границах. Вот и все.
То есть, чтобы Украина вернула себе Донбасс и Крым?
Ну, это вы так интерпретируете.
Не, ну почему? Какая интерпретация?
Ну, я говорю, в границах, как...
В границах Украины. Как это в Европе считают?
Нет, и в России. Россия же признала границы Украины. Признала. Ну, вот.
И есть шанс, что вот то оружие, которое поставляется, оно поможет?
Ну, как минимум, не даст совершать, или не даст быстро совершиться тем планом, который у вас есть в рамках СВО.
А, быстро, то есть, а медленно все равно, да. То есть, ну,
может быть, да,
не кажется,
но откуда мы знаем? А дело в том, что, опять же, для нас вот эта ситуация в Украине очень чувствительна. Очень чувствительно. Вы видите, как это, как мы в экономическом и человеческом плане затрагивает половину Европы.
Да.
Да. Ну, вот поэтому мы, естественно, помогаем этой стране.
Почему не было желания у Европы, например, ну, какие-то страны наверняка осуждали бомбежки Югославии, не было идеи ввести какой-то бойкот на закупку каких-то американских товаров, например. Вы это понимаете
хорошо.
Это?
Я это прекрасно понимаю, потому что все-таки мы считали, что Сербия проводит очень негуманную политику по отношению к косовским албанцам.
И 79 дней бомбить Югославию, это гуманно было?
К сожалению, для некоторых, да, я это так не считаю, но... НАТОвские политики решили, что так принудят Сербию к миру и прекратят ее насильственную политику по отношению к косовским албанцам, что, к сожалению, произошло.
А тогда, если рассуждать в этой логике, считают ли европейцы возможным вступление НАТО в конфликт между Россией и Украиной?
Ни в коем случае.
Чтобы принудить Россию к...
Ни в коем случае.
Почему?
Потому что конфликт между ядерными державами, да, в НАТО входят ядерные державы, да, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты, да, это никому не нужно. Да, поэтому НАТО, Евросоюз и Запад помогают Украине вот таким способом, чтобы этот конфликт решился таким способом, который более-менее приемлемый для нас.
По поводу виз вопрос. Смотрите, последние новости. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды не принимают документы на получение туристических виз от граждан России. Это ассоциация туроператоров говорит, визы выдают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Но это, наверное, вопрос времени. Мы понимаем, что с точки зрения европейского законодательства запретить выдачу виз невозможно, но можно устроить, грубо говоря, итальянскую забастовку. Долго принимать, долго обрабатывать, сроки все проходят, в конечном итоге просто отказывать в этих визах. Фраза «виза не право, а привилегия». Но это же тоже про людей второго сорта, согласитесь?
Нет, это не люди для второго сорта, потому что это решение любого государства, как он будет выдавать или не выдавать визы, да. Потому что Российская Федерация тоже чехам не выдает визы на самом деле.
Всем?
Не всем, но я точно знаю, что те мои коллеги, которые хотели приехать в Россию, загадочным способом не получили визу.
Но... Вы знаете, с гражданами Чехии в свете последних событий тоже не все так просто, поэтому...
А мы чехи что, граждане второго сорта, хотите сказать?
Нет, абсолютно. Нет, подождите, вы говорите некоторые коллеги, но речь-то не идет о туристах, например, а здесь...
К сожалению, Россия не пользуется таким туристическим спросом, как Чехия у россиян.
Понятно.
Но нет, если без шуток, естественно, опять же... Если вы спрашиваете мое личное мнение, да. Я против того, чтобы было ограничение в туристических визах, или вообще я за вообще открытие границ, потому что получается то, что получается сейчас, да, или с чем мы вообще начали, да, существуют разные, очень глупые, если мягко выразиться, предрассудки по отношению к России, вообще Россию не понимают и строят там какие-то свои фантазии по отношению к России.
А как сложилось так, что Россию не понимают? Россию не хотели понимать, Россию не хотели в новом виде принимать. Хорошо, многие говорят, что европейцы напряглись после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, потому что вот Россия до 2007 года это окей, а Россия после 2007, особенно после 2008, тем более после 2014, это совсем другое государство, нам лучше какие-то мифы и легенды создавать.
А чемпионат мира вы забыла?
Что?
А чемпионат мира по футболу?
Чемпионат мира, это скорее было какое-то, я не знаю, что это, исключение из правил или что это было?
Вот, было прекраснейшее. Когда вы открылись всем, вы были замечательная страна для всех, вообще
так,
никто вас не критиковал.
В смысле открылись, а кто закрывался-то?
Кто закрывался?
Да, кто? Ну. А кто визы сейчас не выдает?
Вот сейчас, да, мы возвращаемся как раз в сегодняшний... К сожалению, на наших глазах Россия... менялось таким образом, который был для многих европейцев мало понятен, потому что мы все-таки жили немножко в таких иллюзиях по отношению к России, да. Я бы даже сказал, ну, до 14 года точно, может, еще некоторые до 24 февраля, да, что, ну, все же понимали, что Крым есть Крым, да, а Донбасс мало кого волновал в Европе на самом деле.
Ну, обстреливают поэтому... украинцы Донбасс, ну и пусть обстреливают,
и
да?
С другой стороны тоже, поэтому было надежды, что как-то либо заглухнет этот конфликт, или как-то договоритесь, да, там в течение лет 20 или 30.
Так более того, Франция и Германия были гарантами, простите.
Были гарантами,
а почему?
Как
и вы. Вот смотрите, кстати, интересно, а если европейцы действительно сейчас говорят, что Россия такое страшное государство, вот этот медведь из берлоги выбравшийся, то европейцы же умные люди, они не могли умные. Не понимать, что... Не, подождите, они не могли понимать, что рано или поздно Российская Федерация может себя проявить, если продолжать ее провоцировать и кусать за ногу. Но почему европейцы не смогли убедить Украину выполнить Минские соглашения?
Понимаете, потому что мы были в такой иллюзии, что мы вас не кусаем за ногу, мы вас немножко подщипываем, да, за попку, извините за выражение.
Дело это в том... тоже, знаете, можно вот в метро кто-нибудь ущипнет, можно и схлопотать по лицу
вот
за это.
Здесь вопрос, кто и где щипает, да. Дело в том, что мы все-таки воспринимали Россию, ну, как партнера, как экономическую. Мы же видим сейчас, сколько уходит западных компаний, да, из России. Разве кто-то...
Ну, что-то какие-то компании то уходят, то приходят тоже.
Ну, дай бог. Но дело в том, бизнес. Это, опять же, показатель того, или отключение Visa и MasterCard, и вообще Swift, да. Это как раз показатель, что мы с вами хотели как минимум торговать. Для нас российский рынок, российские граждане были... В этом плане, как минимум в этом плане, да, интересны. Да, мы не были против
если
вас.
Если Россия не показывала зубы, согласитесь.
Но вы показали зубы, так. А мы немножко были удивлены, зачем вы показываете зубы, если мы против вас...
Если и без зубов, тоже хорошо,
нет,
правда?
Нет, если мы против вас... Нет, вы, у вас зуба полная...
Полный рот.
Да. Ну, мы же с вами не хотели вести никакие там боевые действия.
Так мы с вами тоже не ведем боевые действия, вот в чем дело. Или Украина – это Европа, что? Или что вы имеете?
Это Европа.
Украина – это Европа.
И Россия – это Европа, кстати. Вы этого не понимаете, вы в чем беда? Да, что вы не понимаете? Что Россия тоже это Европа.
Так, ну, да, допустим, ну. Да, Россия часть европейской цивилизации, да, вот никто этого не... Ну и что? А ну, Европа не вела между как... собой разборки военными действиями? Этого не было?
Понимаете, последних лет 80, слава богу, нет.
Ну, а до этого сколько было? А что, мы считали, что это будет статус-кво? Вы читали Лиделгарта «Русский дом»?
Нет, к сожалению, не читал.
Там есть очень интересное... Ну, вообще, что-то из Лиделгарта вы читали?
Не, не, вообще не
читал. Очень интересный автор, недавно, кстати, скончался, писал про вот эти всякие шпионские романы и прочее. Там была сцена такая, где есть, стоит шеф британской и американской разведки. У них какая-то вот операция на территории Советского Союза перестроечного периода. И там они обсуждали, значит, что там с Россией будет и так далее. И один говорит, что другому, там, по-моему, американец, британец американцу говорит, ты не думай, что если мы победим в холодной войне, а они окажутся на коленях, что их не надо бить по этим коленям, потому что рано или поздно они встанут. Эта книга была написана в 90-е годы.
А я вот такую точку зрения не рассматриваю и вообще не поддерживаю, потому что у нас было совсем другое отношение, опять же.
Ой, с «Ле Карре», простите, конечно, «Лиделгарт» — это другое. Да, «Ле Карре».
Да, «Ле Карре», ну, я знаю, да, читал, конечно.
Читали «Русский дом».
Да, да,
вот,
да, конечно.
Пожалуйста.
Но, опять же, я это воспринимаю как увлекательное чтение, да, увлекательную книгу, чем какую-то истину. Потому что, как у меня и у моих коллег, и у моих, моего круга общения, да, было совсем другое отношение к России, чем описывает «Ле Карре» в своих шпионских романах, которые были, ну, и с такие полные паранойи определенные, да?
А, вот оно что. Ли? Но тогда еще уточнение. Вы говорите, последние 80 лет на территории Европы не было боевых действий, а Югославия?
Югославия – это, кстати, печальное событие после развала как раз крупной страны. Но это уже не развязала Европу, согласитесь.
Это Европа просто это приветствовала.
Нет, точно не приветствовала. Опять же, те же самые Австрия, те же самые Германия не приветствовали беженцев, которые к ним бежали из этих стран. Тем более, чем закончился вообще первый конфликт? В Словении урегулировала как раз эту войну Евросоюз, тогда еще Европейское Содружество. Да, поэтому...
То есть Югославия – это другое, скажем так?
Это не другое, это просто не европейская война, это гражданская война. Я имею в виду война между нациями, то есть между странами.
Нет, а натовцы, которые бомбили Югославию, это какая гражданская война?
Это уже потом 99-й год.
Так я про это и говорю, а вы говорите, 80 лет на территории Европы
ничего
не было.
Вы говорите о развале Югославии. Я уже вам описал, как воспринимается Югославия, то есть косовский конфликт, да, принуждению агрессора.
В общем, это другое. Иржи Юст был с нами, чешский журналист. Иржи, спасибо, ждем вас снова.
Всегда рад вас видеть.
Далее рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. Всем хорошего вечера.